Сегодня беседы о вечном, дорогие слушатели, мы продолжим с настоятелем прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, священником Дмитрием Задориным. Батюшка, здравствуйте и благословите.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Бог благословит всех нас.
Сегодня я хотела бы с вами поговорить именно о самооправдании. Почему человеческой натуре, ну, понятно, что это по ее греховности, почему человеку так важно именно себя оправдывать в своих нехороших поступках, почему человек не может найти себе вот эти внутренние силы, чтобы признаться и сказать: «Да, я виноват, да, я не прав, да, я совершил вот это». Давайте мы об этом с вами поразмышляем. Это как бы как раз относится к тому, что человек как создание Божие является загадкой и тайной вообще миросозерцания, сам человек. И в то же время мы с вами говорили об уникальности человеческой личности. Прошлая передача вообще была у нас о понимании и непонимании людей между собой. Так вот, о самооправдании.
Да, вот, самооправдание – это такое удивительное явление внутри человека, которое может, собственно говоря, сгубить человека на ровном месте. Вот. Но все-таки, на мой взгляд, в данном случае я скажу свое размышление, вот это вот самооправдание – это неправильная попытка понять, осмыслить то, что было заложено в человека Богом. А именно, в человека было заложено стремление всегда к добру, всегда к Богу, к благу. И вот, читая в первых двух главах книги «Бытия» о том, что Бог вложил в человека, в этот мир, вот ту любовь, ту благость, ту радость, райскую жизнь, человек, он все это внутри самого себя впитал. Потому что, собственно говоря, только это человека и удерживает в жизни, только это и является основанием жизни. Но когда человек решил цель ставить именно только лишь благо для себя, то в его жизни все изменилось. В его жизни все изменилось. И вот эта вот попытка переосмыслить Божие творение, попытка именно подчинить Божие творение, да и самого Бога своим внутренним желаниям, вот, она как раз привела к тому, что человек стал самооправдываться. Человек стал искать оправдание тому благу, которое он, ну, именно вот присвоил себе. Присвоил себе, потому что изначально благо оно было именно в Боге, благо оно было в раю, и человек, пребывая там, и сам становился благим, и сам был радостен и счастлив. Вот, и вот эта структура, как бы, счастья, да, внутри самого себя, она в человеке осталась. Она в человеке осталась, но он уже после грехопадения не понимает, как без Бога можно быть счастливым, как вне рая можно радоваться. То есть он хочет быть счастливым, он хочет быть радостным, он хочет жить в раю, он хочет, чтобы и ему как бы давалась любовь, радость. То есть он что-то сделает, и ему это приходит в ответ. Но он не хочет, чтобы это был Бог, он не хочет, чтобы это был рай. И в итоге вот человеке то естественное стремление к благу, к Богу, к раю, оно превратилось в самооправдание. Что человек, что бы ни затевает, он все пытается притянуть к благу, оправдать, что на самом деле это все хорошо, на самом деле это все благо. И вот мне очень нравится произведение Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», как раз та часть, когда Раскольников, идя на преступление, оправдывает себя в этом преступлении. То есть очень подробно Федор Михайлович именно описывает, и описывает как раз то самое внутреннее устроение человека, как раз самооправдание, когда человек пытается оправдать преступление, закладывает в него какое-то вот положительное начало, попытку сделать счастливым себя, сделать счастливым других людей, если благодаря его вот этому греху мир освободится от злого человека. Вот очень хорошо получилось описать у Федора Михайловича именно вот это вот греховное состояние самооправдания. И мы должны, ну, увидеть всю пагубность этого самооправдания. И опять же, Федор Михайлович нам показал раскаяние Раскольникова, когда он увидел...
Раскаяние или покаяние.
Да, раскаяние, покаяние, когда он пришел в трезвое состояние ума, вот, не без помощи людей, окружающих его, любящих его, искренне любящих, готовых вместе с ним пойти в ссылку, да, вот разделить те страдания и мучения, которые ему предстоит как преступнику совершить. Да, вот в его жизни наступает момент, когда самооправдание перестает действовать в нем. Конечно, может быть, не совсем и не навсегда, но именно вот в той истории с процентщицей, да, вот именно вот этот грех самооправдания, он останавливается. И, по сути дела, это пример, когда мы можем тоже увидеть в своей жизни самооправдание, как оно в нас действует, и, по сути дела, к чему оно, каким плодам может привести, порой к страшным плодам. А вот самооправдание. Очень нужно аккуратно быть с этим вот состоянием.
Это, знаете, даже вспоминаешь вот так маленьких детей, да, и паст. Это не я сделал. И взрослые тоже. Это он. Это не моя вина. И вообще, это, конечно, такое, когда иногда себя со стороны ловишь, понимаешь, боже мой, какой ты незрелый, какой ты духовно несозревший совершенно человек, когда тебе все время хочется вот как вот перышки, грязь какую-то отряхнуть из себя и сказать, что ну не я, это другой виноват, вы чего ко мне пристали, это он, его вина.
Ну вот сейчас тоже вот интересный такой момент прозвучал, да, стряхнуть себя, ведь, ну, какую-то грязь, которая к пристала. Вот
прилипла.
Да, святые отцы, они учат о покаянии как изменении ума и образа жизни, в основе которого лежит растождествление с помыслом греха, то есть растождествиться, то есть действительно себя нужно скинуть вот этот грех, эту грязь. Но покаяние, оно качественно отличается от самооправдания. Почему? Потому что...
И от раскаяния.
Вот, почему? Потому что растождествление говорит о чем? О том, что то, что я желал, оно неправильно. Оно не относится к благу, оно не относится к любви, оно не относится к заботе о ближнем. А самооправдание, оно говорит, вы что, я же на самом деле люблю, я же на самом деле вам добра хочу. То есть человек, наоборот, еще больше отождествляет себя и тот злой помысел. Он оправдывает существование зла в своей жизни. Доказывает, что это правильно именно вот поступать так, как он поступает. Вот. И мне кажется, здесь именно вот это вот качественное отличие, и мы должны как бы увидеть, да, вот, что самооправдание, оно работает как раз на то, чтобы оправдать наличие грязи в твоей жизни. Сказать, что это и есть добро. Вот, то есть, когда я делаю зло, там, да, вот, преступление, и не раскаюсь в этом нисколько, у меня даже никакого стыда, и мне и мириться потом не нужно за это вы миритесь, это вы ищите этому повода, а я вот буду только лишь вот вам, ну, причинять добро, а вы ищите мира со мной.
Я вот даже вспоминаю такой момент из жизни, когда... Ну, мне тоже были такие брошены обвинения, когда говорили, почему ты считаешь, что ты всегда права? Почему ты другому человеку не даешь права быть, думать не как ты? Вот знакома вам такая позиция?
Ну да, конечно, это часто встречающаяся.
А я почему-то действительно была убеждена в своей правоте. Ну, тогда я уже тогда верила в Бога, я помню это.
Вот очень интересный такой вот момент, к которому мы можем обратиться, это момент в Евангелии, когда Господь наш Иисус Христос говорит, обращаясь к фарисеям, чтобы они обратились к Его Отцу, и они станут свободными. На что они говорят, что они никогда не были никому рабами. Вот, и не нужно их отождествлять с рабами. То есть, вот, собственно говоря, это их позиция. И в этой позиции они как раз пытались оправдаться перед Христом, Господом нашим, да, вот что они правильно как бы поступают. То есть они запрещают помогать людям в субботу, они запрещают там, есть неумытыми руками. Вот. То есть предание старцев для них важнее, чем заповедь. Например, они там говорят, если вы сказали своему пожертвованию рака, то можете не заботиться о своих престарелых родителях. Вот. Достаточно вам жертвовать на храм. Это прямое нарушение пятой заповеди. И Господь наш Иисус Христос, Он восстает против этого и обличает их, призывая их к покаянию. Говорит, что вам нужно покаяться и обратиться к Отцу Небесному. А они оправдывают себя. Оправдывают. Да, и мы видим, как вот это вот самооправдание их приводит к решению потом вообще убить Господа Иисуса Христа. Потому что они, видите, как встав вот на позицию самооправдания, а не покаяния, они еще больше срослись со своими убеждениями, со своей вот этой вот позицией, ну, как правильного такого видения, да, и никто не может их ни обличить, ни получать там, вот, что только они правильно могут мыслить.
А вам вообще близок Достоевский?
Ну, он интересные образы предлагает, и достаточно такие красочные, вот, прописанные. Ну, конечно, такие вот, мне вот его нравится.
Достоевский мощный.
Вот, да, произведение. Вот, но опять же, он пытался в свое время, в свою эпоху высказать те мысли, да, те чувства, которые христианин, ну, как бы вот ему нужно было вот христианину переживать вот в ту эпоху. Конечно, сейчас мы, может быть, более точно можем дать название чувствам, представлениям, там, мотивацию, там, да, можно сказать, что вот, там, как бы опредмеченная реальность, да, вот если более точно каким-то языком говорить. Но ведь Достоевский, он вообще поднял эту тему очень так важно и поднял ее тему, эту тему за пределами именно такого, ну, как бы жанра проповеди. Он вышел за пределы жанра проповеди и стал говорить о духовных вещах, да, вот нас на таком, на светском языке, на языке, который понятен всем. Вот. Для чего? Для того, чтобы, говоря, вот, ну, мы понимаем, это определенный исторический контекст, в котором уже происходили социальные изменения, и культурные изменения, которые потом вылились в революцию, да, вот это вот в переворот властный, в атеистическую потом борьбу, и как раз вот Достоевский, он вот эти мысли все как бы обнажает, обнаруживает их. И в то же время он пытается провести христианское исследование человека. Что же он, как христианин-то, из себя представляет? Вот. Конечно, и толкование святых отцов, они тоже нам помогают рассматривать вот эту вот позицию самооправдания. Ну, вот опять же, когда мы вспоминаем вот фарисеев, да, то святые отцы тоже рассматривают вот это вот явление как фарисейство, как некоторое такое состояние духовности очень опасного, очень опасного для человека. Вот для людей церковных, конечно, толкование более понятно, более такое вот оно как-то ближе может даже быть. И сам по себе образ фарисея, он христианами очень часто используется. Мы даже порой не замечаем, как между собой общаясь и говорим, а вот тот-то себя ведет как фарисей.
Фарисей, сразу возникает ассоциация лицемер. Первое, что приходит в голову, это человек, да, который не живет по вере,
да,
а
да,
только ее представляет внешними мыслями, да, мировоззрением внешним.
Да, вот в контексте нашего разговора про самооправдание, да, ведь они же оправдывают этот образ мысли, образ жизни. То есть вот в нашем контексте как раз это очень, ну, как бы важно вот увидеть, что люди, они не просто, ну, как бы живут и, ну, знаете, как вот бывает там, подростки попадают в плохую компанию, попали в плохую компанию, а здесь нет. Здесь у них очень осознанная позиция, настолько осознанная позиция, что даже Бог в лице сына своего, да, не может им
ничего
объяснить,
сделать.
Да, ничего сделать им не может. Настолько у них внутренняя вот эта вся позиция оправдана, настолько они правильны в своих глазах, что вообще ничего с ними сделать нельзя. Вот, не объяснить, не рассказать, не к покаянию призывать там.
А как они к этому пришли? Такой убежденности, к такому вот самооправданию даже можно сказать.
Ну, то есть, по сути дела, вопрос, он как бы и не связан, да, с фарисеями, то есть, потому что и мы очень легко впадаем в такое же фарисейское состояние, современные христиане, и тоже себя самооправдываем. Ну, давайте вот здесь поразмышляем. Может быть, и вы поможете поразмышлять, не потому что, как говорится, одна голова хорошо, две лучше. Почему человек начинает оправдывать самого себя? Ну, моя версия такая, что человек боится наказания, боится быть непонятым, боится быть исключенным из коллектива. Вот. Но это первая причина, да, первая причина — страх в разных там, да. Вторая причина, мне кажется, что человек хочет, наоборот, быть правильным, идеальным, соблюсти все в точности, не погрешить. И человек мотивируется именно вот этим, чтобы оправдать, подвести все, обосновать, что это на самом деле все правильно.
Он хочет сказать таким образом обществу и самому себе: «Ну я же хороший».
Да.
Я вот, вы знаете, я сейчас тоже вспоминаю Достоевского. Я тут, когда болела, прочитала в том числе его дневник писателя. И сейчас я его тоже собираюсь читать в эфире, потому что потрясающе. Потрясающе в том, что мы рассуждаем как бы о человеческой душе в отдельности, а он рассуждает о душе народа русского. То есть вообще в целом, так же, как, в принципе, как и Ильин это делает, mm-hmm. так же, как и все философы, но Достоевский mm-hmm. это делает настолько мощно. И вот у него там есть такое... Он анализировал вот эту вот речь, и у него как раз есть там такое из Анны Карениной размышление, когда Левин говорит, что в диалоге, по-моему, вот со Стивой Облонским, о том, что человеку очень неприятно чувствовать себя виноватым, и он предпочел бы виноватым себя не чувствовать. То есть сделать все, чтобы только не чувствовать себя, снять с себя вот эту вину, сбросить ее. Поэтому, ну что такое самооправдание? Ну вот я тоже, конечно, как бы к вам присоединяюсь, и естественно, и к Федору Михайловичу тоже, Достоевскому.
Да, очень такое интересное.
Очень вот интересное.
Это объяснение.
Это понимание самого себя. Оно как бы восприятие самого себя. оно и лживое, и правдивое, и очень сложное восприятие.
Человеку очень сложно себя принять плохим.
Такого, какой он есть на самом деле.
Плохим.
Да.
Вот. Лучше,
противится,
конечно, себя,
душа почему-то.
Да, лучше себя, конечно, принимать там хорошим.
Я же хороший ведь, да? Дети тоже нам говорят, ну я же хороший.
Вот,
а
да.
Кто-то говорит, я плохая девочка, я плохой, вот. Дурной мальчик.
Но это другая уже крайность. Ну, да. Другая
это даже крайность. Не крайность, это уже что-то более серьезное.
Поэтому действительно вот самооправдание, оно как раз вот растет именно отсюда, что человек почему-то решает, что это очень хороший и правильный путь решить какие-то свои внутренние проблемы. Да, решить какие-то свои внутренние проблемы. Вот. Но, опять же, вот на примере фарисеев, Раскольникова, или вот сейчас там
Левина.
Да, Левина. Да,
вот. Из Анны Карениной.
Вот Толстой. Мы видим, как на самом-то деле вот этот путь самооправдания, он не привел к положительному результату. И поэтому в церкви, вот, ну как, не совсем уж поэтому, да, но в церкви есть альтернатива самооправданию. То есть, чтобы действительно стать хорошим, нужно отказаться от оправдывания греха, от оправдывания ложных мыслей. Вот это путь как раз покаяния, где есть и раскаяние в грехе, где есть исповедание греха, где есть творение добрых дел, как плодов покаяния уже. Вот. Когда человек действительно пытается отказаться от того, что искажает добро, что искажает то, что изначально Бог сотворил для рая, для радости, для вечной счастливой жизни, блаженной.
Я еще добавлю, отец Дмитрий, сейчас мне пришло еще, что самооправдание – это защитная реакция человека. Угу. Это первое, что срабатывает вообще как бы в твоей психике. Сказать «я не виноват».
Да, и это человек пытается сделать для того, чтобы достичь какую-то свою цель. Вот, и мы, христиане, тоже сталкиваемся с этой ситуацией. Мы все хотим жить с Господом, жить, быть счастливы. И люди, приходя на исповедь, очень часто говорят, да, я как все согрешил. Да на самом деле я вообще-то хороший. Хотя при этом он ничего, никаких грехов не назвал, но при этом уже себя оправдал. Вот, и это как раз вот такая беда у нас, христиан, что мы попыткой самооправдаться пытаемся достичь вот этого духовного, радостного состояния, счастливого, блаженного, богообщения. А на самом деле мы просто выглядим хорошо в своих глазах.
Вот еще я дополнить хочу. То есть мы только можем собственным примером, это даже понимают люди, не имеющие отношения к вере, мы можем только собственным примером что-то как-то показать кому-то, что-то, может быть, даже доказать. Но вот как можно беседовать, например, с человеком, опять же, который не понимает, почему не нужно себя оправдывать, почему нужно брать вину на себя? Можно это вообще кому-то объяснить, что поступать нужно вот именно так?
Мне кажется, что здесь все-таки это индивидуально и в разных ситуациях, по-разному иногда, и оправдывать себя нужно действительно, потому что если ситуация какая-то несправедливая, то человек имеет полное право, ну, защищать себя. Вот, да.
Но почему этом... тогда святые отцы говорят, не нужно этого делать?
Потому что святые отцы так поступают, имея возможность достигать плод духовный. Человек,
но мы же ведь все призваны быть святыми.
Мы, это понятно, но человек, если сам лично не может вынести духовный плод, то ну, он может травмироваться в этой ситуации, и его это может оттолкнуть и от Бога, и от церкви, и
ну, вот
от
это вот тоже
близких людей.
Как бы не совсем понятно, вынести духовный плод.
Ну, когда человек может опереться как раз на наличие духовного какого-то основания внутри самого себя. Потому что когда у человека не на что опираться, то есть у него нет доверия к Богу, что есть промысел Божий. У него нет доверия в то, что Бог не оставит его и проведет его в Царство Небесное в любом случае.
Ну,
не то,
что ну да, это случае, теперь да. понятно.
Вот. А если человек, ну как бы нет у него вот именно вот этого основания внутри самого себя.
Понимание даже, понимание
да,
вот
этого. Понимание, да, там, то, собственно говоря, человек просто будет считать, что его унизили, оскорбили. И такого человека, конечно, лучше, ну как бы свое честь и достоинство защитить. Но защитить так, чтобы другого человека не унизить. То есть вот эту грань не переступить, что да, ты себя защити, но при этом ты другого человека не унизь, не поставь в положение, где он перестает быть человеком.
Ну так человек может и привыкнуть все время себя оправдывать.
Вот, поэтому, когда мы, например, там говорим о том, как помочь человеку вот из этой ситуации приобрести духовный опыт, то мы здесь должны уже говорить о том, что не просто личным примером, да, а где-то еще и поддержать. Хотя личный пример, он в данном случае будет самым максимально вот, полезным. Но человек может увидеть, но не понять. То есть иногда нужно расшифровать человеку, что только что произошло. Вот, и когда он увидит и окажется в этой ситуации, и ему потом объяснят, что вот так... так-то и так-то вот ситуация понимается, то тогда для человека это будет ну, очень такой вот важный опыт. Еще вот для пояснения здесь хотелось бы обратить внимание на что? Вот этой мысли, да, пояснение от этой мысли. В человеке какой-то опыт появляется тогда, когда он сам становится участником какой-либо ситуации. Пока человек сам не переживет, не осознает внутри самого себя вот этот вот опыт, ему, собственно говоря, ну никак не объяснить.
Нечем поделиться.
Да, он не понимает вообще, о чем речь идет. Вот хочу вспомнить историю из произведения «Играя в бисер» Германа Гессе. О том, это уже история в конце произведения произошла, о том, как главный герой, уже будучи в возрасте, решает послужить своему другу, итальянцу, приезжает к нему в поместье и предлагает свою помощь в воспитании подростка. Тот принимает это предложение и предлагает им поехать в горное, на дачу, которая в горах размещена на берегу озера. И вот происходит вот это знакомство, встреча этого подростка, вредного, непослушного, с довольно-таки опытным мастером музыки, маэстро. Вот, они едут, и подросток, ну, ведет себя не очень хорошо, вызывающе. Понятное дело, что там нету никаких, ну, там, ни мата, ни сквернословия, нету какого-то вот унижения взрослых, этого ничего нету. Но это вот обычная какая-то подростковость, которая может, собственно говоря, любого взрослого человека, родителя, ну, довести вот до какого-то вот неприятного состояния, до гнева, до раздражения. И когда они приехали на дачу, то подросток что делает? Он говорит, ну что, переплывем озеро? Или тебе слабо? И прыгает в это озеро и начинает плыть. И вот этот вот краткий миг, в котором размышляет главный герой, он размышляет таким образом, что если я сейчас останусь и не поплыву, то я никогда не приобрету авторитет. Ведь посмотрите, ведь он же мог оправдать себя, сказать, я уже старый, немощный, там и вообще что-то, меня тут на шантаж какой-то разводит, да. Но он не стал себя оправдывать.
Но ведь да. и понимает, что ему не переплыть это озеро прекрасно.
Вот. Он понимает, что это определенный вызов, который неизвестно, чем вообще все закончится. И он принимает этот вызов и ныряет вслед за подростком. И в итоге подросток, плывя, вдруг слышит, что кто-то за ним плывет, а потом...
тонет.
Стихает, да, наступает тишина. Подросток возвращается, пытается спасти, но не может вытащить утонувшего. И заканчивается произведение как раз тем, что с ребенком произошли какие-то изменения, которые в корне изменили его. Потому что вот какое-то ребячество, да, как что-то такое вот он себе позволял, разрешал, привели к трагедии. То есть, собственно говоря, оправдание вот, ну, своего поведения, там, какого-то непонимания, там, чего-то еще нехорошего, да, оно вот, приводит к трагедии, но мы тут же видим, как другой герой отказывается от самооправдания. И личный
вот
отказ...
это же очень интересная,
да,
позиция.
И вот личный отказ от самооправдания фактически вылечивает
другого,
вот,
человека.
Другого человека.
То есть,
да.
Вот такая жертва получается.
Да, да, да.
Совершена. Ну, вы знаете, здесь даже нужно... Я не читала это произведение. У меня эта книга тоже, у нас есть эта книга на полочке стоит, Герман Гессе «Игра в бисеры». На нее нужно обратить обязательно внимание, но здесь я хочу сказать, даже вот исходя, я просто много наслышана об этой книге, и здесь нужно сказать еще о том, что ведь, чтобы так поступить, человеку нужно к этому идти всю жизнь. Человек, ну вот я как-то прихожу к такому выводу, что человек в одночасье не может так поступить.
Да, он обладал, безусловно, колоссальным жизненным опытом, главный герой, и именно это позволило ему передать вот этот опыт победы над самооправданием. Потому что если бы он был чуть моложе,
это очень
если бы
потрясает.
Он не смог в свое время отказаться от директора школы, вот этой закрытой школы, которую он возглавлял, то есть он отказался, хотя до этого он был очень ревностным таким преподавателем, ревностным администратором. И в какой-то момент он перерастает вот это все. Он перерастает, именно это позволило ему вообще оставить и административную должность, и потом вообще тайно бежать, оставив это все. И он смог победить вот это самооправдание внутри самого себя.
А если это был бы роман, например, написанный русским писателем, то вот такая ситуация, от которой вы только что рассказали, да, то есть человек понимает, пожилой человек понимает, что делает такой потрясающий выбор, он знает, что он может погибнуть, но подростку нельзя давать шанса и не самооправдать себя, то... В русской традиции, в русском произведении такой вот мальчик в будущем мог бы стать очень хорошим монахом. И такие случаи мы тоже знаем. Мы знаем, что вот такая перемена. Батюшка, сегодня я вас благодарю за нашу беседу, которую сегодня мы посвятили самооправданию человека, то есть об оправдании самого себя. Спасибо и до встречи в эфире.
Всего вам всем доброго, братья и сестры. Бог благословит всех нас.
Священник Дмитрий Задорин, дорогие наши слушатели, сегодня принимал участие в цикле передач «Беседы о вечном». Напомню вам, батюшка является настоятелем прихода Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит города Екатеринбурга.